Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 178-й выпуск программы «Что происходит», которую вы увидите в понедельник, 24 марта, где-то около 2 часов пополудни или чуть-чуть раньше московского времени. Основные темы выпуска – «Тернистый путь к миру» и «Тайная жизнь профессора Соловья». В то время, когда вы смотрите этот ролик, или идут еще переговоры между Россией и Соединенными Штатами, и одновременно находится в Риаде украинская делегация, которая ожидает результатов этого тура переговоров, или переговоры вот-вот завершились. Каково содержание переговоров? Точнее, какие темы, какие вопросы вынесены на переговоры? Первое, о чем мы все с вами знаем, о чем мы все с вами слышали, это обсуждение прекращение огня в Черном море и деэскалация ситуации в Черном море, обеспечение свободы судоходства. Я думаю, этот пункт стоит первым в российско-американских консультациях, потому что его легче всего и проще всего реализовать. Второй пункт, о котором мы с вами слышали, на сей счет были сделаны заявления всеми тремя сторонами, ну я имею в виду две воюющие стороны, российская и украинская, американская сторона как посредник, это прекращение нанесения ударов по энергетическим объектам и по иной гражданской инфраструктуре. Кстати, были разночтения в понимании того, по какой инфраструктуре нельзя наносить удары. Это, обращаю ваше внимание, это было объявлено, но вопрос, как всегда, в реализации. Вот эта реализация будет обсуждаться. Третий пункт, который следует, кстати, я не уверен, что здесь будет, знаете, поочередно. Первое, второе, третье, скорее всего, это все рассматривается одновременно и в увязке. Третий пункт, он ключевой, наверное, это прекращение вообще огня, то есть переход к полному перемирию. Но здесь, опять же, важны технические вещи. Эти технические вещи состоят в том, где, на какой линии соприкосновения прекращается огонь и как отводятся или не отводятся вооруженные силы соприкасающихся сторон, видимо, вряд ли они будут отведены, и как контролировать соблюдение режима прекращения огня. Это очень важный вопрос, чрезвычайно важный. Мы с вами прекрасно понимаем, исходя из предшествующего опыта конфликта в Донбассе и вообще предшествующего мирового опыта, что стороны очень часто провозглашают прекращение огня, и тут же он немедленно после подписания соглашения о прекращении огня возобновляется. Почти даже без паузы. Такое уже не раз, к сожалению, в истории случалось. Наконец, есть пункты, которые тоже обсуждаются, которым меньше уделяют внимания, но они, с моей точки зрения, очень важны. Это гуманитарные вопросы. Американская и украинская стороны требуют, чтобы Россия вернула всех вывезенных на территорию России украинских детей. Украинская сторона требует, мне кажется, вполне обоснованно, и я думаю, что это не встретит особого сопротивления у российской стороны, чтобы обменивались военнопленными по принципу всех на всех. Но понимаете, обменяться ими можно только в контексте уже подписанного перемирия. Обращаю ваше внимание, не мира, а подписанного перемирия. Ну и это обеспечение доступа к местам своего проживания гражданских лиц, то есть создание гуманитарных коридоров. Вот мне кажется, что это трудно реализуемый пункт, то есть понятно его появление, но мне кажется, что он трудно реализуем. Это вот вкратце содержание. Да, но нас с вами интересуют, естественно, сроки. Что касается сроков, американская сторона, она уже не раз об этом говорила, намекала, сейчас говорит прямо, что она хотела бы добиться полного, всеобъемлющего, безусловного прекращения огня к какому? К 20 апреля. Это день Пасхи, значит, к дню Пасхи. И она сейчас, американская сторона, оказывает давление. Ну, я бы сказал, что она оказывает давление скорее на украинскую сторону. Хотя, не знаю, может быть, сейчас начнет оказывать давление на российскую. В свою очередь, российская сторона выставляет ряд условий, одно из которых уже фактически выполнено. Это уход Украины с территории Курской области. Американцы, кстати, пообещали российской стороне, это очень важно, пообещали американцы, что к моменту провозглашения, точнее вступления в действие перемирия, то есть всеобъемлющего прекращения огня и вооруженных действий, украинская сторона, украинские войска покинут Курскую область. Это один из пунктов, один из камней преткновения для российской стороны. Еще два камня – это не представление Украины военной помощи со стороны Запада, не представление разведывательной информации. Естественно, на это И, в общем, американцы не готовы пойти, по крайней мере, по части развединформации. Ну, и европейцы тем паче. То есть, натовский блок, за исключением США, тоже вряд ли готов на это пойти. Но я думаю, что и решение этих вопросов может быть найдено в каком-нибудь казуистическом виде. Именно в казуистическом. Можно сказать, но это те пакеты помощи, которые были предоставлены до объявления перемирия, они будут реализованы. А что касается того, что после перемирия, ну это, конечно же, дело совсем уже другое. Ну это мое предположение, дорогие друзья. Посмотрим, подтвердится оно или нет. Итак, значит, отсечка, да, вот та черта, которой американцы хотели бы, как посредники, добиться прекращения огня, это 20 апреля. Случится это или нет, я не знаю, никто не знает. Я полагаю, что не знают и участники самих переговоров. Но мы с вами можем надеяться. Это первое. Второе, это очень важно. Я в последнее время слышал много упреков такого сорта, что вы говорите, что военные действия идут на спад, а в то время как на самом деле их интенсивность растет, интенсивность обстрелов, интенсивность боев на земле. Дорогие друзья, к великому сожалению, это не исключение, это норма. Что я имею в виду под нормой? Когда стороны говорят о перемирии, договариваются, ведут переговоры, в это время чаще всего, как показывает опыт, идут ожесточенные военные действия, потому что те же самые стороны пытаются напоследок уязвить друг друга, уязвить в данном случае в кавычках, поскольку речь идет о человеческих жизнях, нанести как можно более сильный ущерб, напоследок отомстить или улучшить свои переговорные позиции. Вот, допустим, наскоки вооруженных сил Украины на Белгородскую область, я не очень понимаю, что там сейчас происходит. Ни из украинских телеграм-каналов, ни из российских Z-каналов понять до конца невозможно, что происходит в Белгородском пограничье. Вот, но это как раз развитие той линии, о которой говорил, что военные действия, несмотря на переговоры, продолжаются и будут продолжаться. Ну, посмотрите, как прекращались самые ожесточенные конфликты последних десятилетий. Ну, допустим, иракско-иранская война, которая длилась 8 лет, и там вот эта история с перемирием в 1988 году, она развивалась около месяца, может быть чуть-чуть меньше, чуть больше, я уже точно не помню, но в то время как стороны друг друга призывали к перемирию и объявляли там о прекращении огня, о необходимости перемирия говорили, ожесточенные военные действия продолжались. Поэтому то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, это, к сожалению, еще раз, не исключение, а правило. И цена этого правила – это человеческие жизни, это человеческие страдания, я уже не говорю о потере материальных ресурсов. Тем не менее, есть очень сильная надежда, что если не к 20 апреля, то чуть позже, ну, может быть, там месяц еще, а может быть, повезет и к 20 апреля, все-таки перемирие, всеобъемлющее перемирие будет объявлено. Именно всеобъемлющее, а не частично. Я уже говорил, что на то есть серьезные фундаментальные причины. Но одна из причин, конечно же, это сильное давление со стороны американцев. И как мне относиться к их политике, к тому, что делает Трамп, ну, в данном случае политика силового шантажа идет на пользу делу мира в широком смысле. И, кстати, те, кто сейчас уже заранее горюют, что Украина будет на проигрышных позициях, это не совсем так. Я бы сказал, даже это совсем не так, поскольку настоящие переговоры о содержании мирного договора начнутся только после объявления перемирия. И там все будет совсем неоднозначно, уж извините за эту банальность, совсем непросто. Итак, один из факторов, да, который заставляет идти к перемирию, это давление Соединенных Штатов. Второй фактор, его можно назвать внутренним, это внутренним и внешним для Украины, по крайней мере, и для России тоже, это истощение собственных ресурсов. Да, у России этих ресурсов остается поболее, чем у Украины, но тем не менее они истощаются. И для России чрезвычайно важно, это уже отличие России от Украины, чрезвычайно важно снятие санкций. Чрезвычайно важно. Поэтому Россия одновременно с переговорами по конфронтации, по прекращению российско-украинской конфронтации, ведет интенсивные консультации, интенсивные переговоры с Соединенными Штатами насчет снятия санкций. И в общем это было обещано Российской Федерации, обещано, При условии каком? Правильно, при условии объявления перемирия. То есть как веревочки, сколько веревочки не длится, но конец ей все равно придет. Потому что пока вы не объявляете перемирие, санкции не начинают сниматься. Без снятия санкций российской экономике угрожает коллапс. Я обращаю ваше внимание на выбор определения. Не кризис. Мы и так находимся в тяжелом экономическом кризисе. Я думаю, вы легко это понимаете, когда посещаете продовольственные, не только продовольственные магазины. Мы находимся именно в состоянии предколлапса сейчас. И если санкции не будут сняты, более того, если американцы, разозлившись на упорство, точнее упрямство российской стороны, попытаются и начнут вводить новые санкции, это приведет к коллапсу экономическому, с потерей способности власти контролировать политическую ситуацию в Российской Федерации. Поэтому прекращение военных действий – это для Кремля вопрос политического выживания. Можно его обвинять в чем угодно, Кремль, но не в отсутствии инстинкта самосохранения и каких-то навыков, каких-то элементов здравого смысла. Так что, дорогие друзья, ждем, надеемся, наблюдаем с содроганием, как и вы все, за тем, что происходит сейчас, происходит на земле, происходит в небе. И все-таки держим пальцы скрещенными, чтобы наши надежды оправдались. И как я пытался вам сейчас донести, пытался дать понять, эти надежды не безосновательны, они серьезны. Но дело в том, что на счету каждый день, да, каждый день приносит потери, невосполнимые человеческие потери и потери материальных ресурсов. Я уже не говорю о том, что надежды, потери надежды, да, у многих этой надежды, видимо, уже и не осталось. Но я как раз хочу показать, что надежда есть и что в конце этого тоннеля наконец-то появился свет. Дорогие друзья, это первая часть сегодняшнего обзора. Вторая часть, она призвана, если хотите, смягчить. Я думаю, что все-таки тяжелое впечатление от того, что я вам сейчас говорил. Вот 24 марта, то есть остается всего неделя до 1 апреля, я бы сказал, до общенационального и общенародного, ну иначе не назовешь, праздника 1 апреля. И вот в рамках подготовки к этому общенародному, общенациональному празднику, мой добрый приятель, который написал цикл рассказиков о детстве и молодости Валеры, он написал цикл, новый цикл рассказиков, который называется «Письма профессору Соловью». Вот я сейчас вам зачитаю первый рассказик из этой серии. Я надеюсь, вам понравится. Ну, понравится, не понравится. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями. И если большинство за то, чтобы продолжать, то потом в последующих выпусках я зачитаю еще несколько рассказиков из цикла «Письма профессору Соловью». Итак, письмо Валерию Соловью от анонима. Известный маг и чародей Дункан Козлевич, книгу которого я купил у него в электричке «Москва-Серпухов», проливает весь свой свет на весь тот мрак, которым окутана могущественная организация Валерия Соловья. Эта книга настолько опасна, что издана всего в двух экземплярах. Один теперь у меня, а второй надежно спрятан Козлевичем в дупле старой трансформаторной будки на 110-м километре от Москвы. Вот что пишет Козлевич. Далее цитата. В своих эфирах Валерий Соловей часто намекает на таинственную организацию, которой принадлежит. На самом деле он не просто принадлежит к организации, а лично возглавляет ее. Название организации тихо, по-английски, зашифровано в фамилии Соловей, состоящей из двух слов «Soul» – душа и «Way» – путь. То есть главной целью организации является вербовка душ граждан для обладания и подчинения их. Так, в период своего преподавания в институте МГИМО, кстати, подлинная расшифровка названия МГИМО – это «Могущественный гримуарный институт мирового оккультизма». Вот профессор в то время заполучил души многих честных, наивных и доверчивых чиновников в высших эшелонах власти. Кстати, слово «эшелон», которое употребляет Соловей, отнюдь не случайно и отражает подлинные размеры количества завербованных. В сознании обычных людей профессор – это тот, кто обучает. Но Валерий не обучает, он облучает. Облучает своими эфирами так, что во время их проведения выходит из строя техника штаб-квартиры спецслужбы в районе проживания самого профессора. Да, Здесь, там, где я живу, находится штаб-квартира одной из самых могущественных спецслужб Российской Федерации. Это, так сказать, ремарочка от чтеца. Широко улыбаясь и заразительно смеясь с экрана, профессор облучает видящих и слышащих его. И эта энергия имеет такой большой радиус действия и такой сильный диапазон влияния, что даже не подписанные на его канал люди ощущают замедление YouTube и вынуждены подключать VPN. Впрочем, и сам VPN под контролем Соловья и расшифровывается как «Вы полностью наши». Организация внушает такой страшный страх и такой ужасный ужас, что башни Кремля ничего не могут предпринять, постоянно меняя планы. Башни боятся за свои крыши, которые у них либо сорвет, либо, еще хуже, которые поедут по Соловейскому пути. Башни уверены. Для воздействия на них профессором не случайно выбран драматический театр на Охотном ряду. Да, там находится один замечательный драмтеатр. Это небольшой, естественно. Равно удаленный как от Лубянки, так и от Красной площади. Действительно равно удален. Не могу не сказать и о питомниках для братьев наших меньших, о которых упоминает Валерий. Между тем, пишет Козлевич, мне доподлинно известно, что меньшие братья были людьми, но от сильного облучения превратились в оборотней. Эта армия сидит в клетках и ждет приказа собраться в день Х, месте Y и времени... времени напечатано автором книги. Это были лишь некоторые выдержки из книги Козлевича «Соулвей. Моя борьба. Ваша душа», которую я процитировал. Хотелось бы, дорогой профессор, чтобы вы, если не опровергли, то хотя бы не подтвердили правоту написанного. Иначе страшно жить. Дорогие друзья, не собираюсь ни подтверждать, ни опровергать, как в таких случаях принято. Собираюсь выслушать ваше компетентное и, надеюсь, не заинтересованное мнение. Не только о том рассказике, который я вам сейчас прочитал, но и о той аналитической, политико-аналитической части, которую вы заслушали перед рассказом. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы 27 марта в четверг в рамках рубрики «Ответы на горячие вопросы». Но если во время сегодняшней встречи, говорю сегодняшней, 24 марта, произойдет какой-то прорыв, то я тогда выпущу дополнительный выпуск программы «Что происходит?». То есть он тогда выйдет во вторник или в среду, и, соответственно, выпуск ответов на горячие вопросы сместится, скорее всего, на пятницу. Посмотрим. Я надеюсь, что к нам придут хорошие новости. А вот что касается всего того, я обращаю ваше внимание, что я рассказывал исключительно о международной политике, всего того, что касается внутренней политики, как международная политика влияет на наши российские дела, она влияет самым серьезным и непосредственным образом. И главное, чтобы пролить план на тайные, на самый тайный свет, точнее, пролить ясный свет на самые тайные планы самых засекреченных кремлевских башен, где, как вы поняли, у профессора многочисленная агентура, я провожу 3 апреля онлайн-встречу «Новый политический порядок». И те, кто присоединятся к этой встрече, услышат много интересного, сенсационного, эксклюзивного. И главное, узнают о том будущем, которое прочат России, прочат российскому народу, российские же элиты. 3 апреля, 2 часа московского времени, вы видите ссылку на подключение в описании к этому ролику. И в первом закрепленном комменте к этому ролику проходите, подписывайтесь. Если не можете оплатить, находясь за границей, пишите. По этой же ссылке есть адрес организаторов, они вам постараются пойти навстречу, как всегда поступают в таких случаях. Ну и, соответственно, помимо этого, вы сможете посмотреть это выступление в любое удобное для вас время, не обязательно в режиме онлайн. Дорогие друзья, я надеюсь, я смог вам немножко поднять настроение, тем более в Москве сегодня прекрасные и вчера, и сегодня, и позавчера, вообще прекрасные дни, солнечные дни. Ранняя весна, ну по московским меркам, конечно, ранняя весна. Я надеюсь, что с этой весной войдет в нашу жизнь общественную и политическую что-то новое и оптимистичное. Берегите себя, берегите. Я остаюсь с вами до нашей победы и дальше, и дольше. И знайте, твердо знайте и не сомневайтесь. Как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет... За нами.